Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Россия должна не менее чем на 90% обеспечивать себя собственным молоком и молочными продуктами, а также овощами, не менее чем на 85% рыбой, не менее чем на 60% своими собственными фруктами. Это показатели из новой доктрины продовольственной безопасности России. Месяц назад ее утвердил президент. Примерно в это же время в Приморском крае сильно выросли цены на овощи после введения транспортных ограничений между Россией и Китаем на фоне распространения в КНР коронавируса. Сегодня мы хотим поговорить о продовольственной безопасности, что необходимо сделать, чтобы избежать такого, как случилось в Приморье. Сегодня в гостях у нас член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Приморского края в Совфеде Людмила Толобаева. Людмила Заумовна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Людмила Заумовна, вот на днях зампред правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам заявил, что действительно стоит задуматься о дополнительной продовольственной безопасности в связи с ростом цен на китайские овощи в отдельных регионах Дальнего Востока. Ну, в первую очередь, речь о Приморье, конечно. Что необходимо сделать? Понятно, что стоит продовольственную безопасность повышать, но вот есть четкое понимание по пунктам, или это пока вот только на словах мы осознаем?
Никит, ну, во-первых, я хочу сказать, что поднятие цен на овощи и фрукты было не только в Приморском крае. Это было по всему Дальнему Востоку. Это, в принципе, было предсказуемо, потому что у нас очень тесные связи, плотные связи между регионами Дальнего Востока и Китаем. И, конечно, мы где-то расслабились, потому что овощи и фрукты из Китая, они, логистика очень маленькая, транспортные расходы небольшие, цены тоже небольшие, поэтому, конечно, качество нормальное, хорошее качество. На самом деле, сегодня можно сказать о том, что Россельхознадзор проверяет качество продуктов, которые заезжают на территорию из иностранного государства. Я хочу сказать, сегодня работают эти структуры, работают очень четко и всем понятно. Это первое. Второе. Ведь не сегодня мы говорим о продовольственной безопасности страны. Мы же стали о ней говорить тогда, когда с 2014 года, когда у нас начали вступать в действие санкции. Мы же говорили, что нам нужно принимать все меры для импортозамещения. И это касается в том числе и овощей, и фруктов, и всех товаров, которые приходят, в том числе продовольственных, которые приходят из стран. И, конечно, это страны Дальнего Востока, куда приходит очень много овощей и фруктов из соседнего Китая. И вот как раз коронавирус показал, что эту программу мы не выполнили. Или не выполнили до конца. И я считаю, что и в Амурской области, и в Хабаровском крае, и в Верейке, и на Приморском крае должна быть такая продовольственная программа выстроена. Я вот сама была в Приморском крае, зашла в магазины. Действительно, я видела те огурцы, которые показывают по всем средствам информации, которые стоили более 1000 рублей. Они были такие подвяленные, такие немножко засохшие, были не очень красивые помидоры. И когда я встретилась с директором магазина, потому что я слышала, как возмущаются люди, я пошла к директору магазина и стала с ней разговаривать. Она сказала, да, действительно, с Китая ничего не поступает, но вы потерпите, через неделю у нас будет Турция, у нас будет Казахстан, у нас будет Иран. Но я хочу сказать, для регионов Дальнего Востока это неприемлемо, потому что и Турция, и Казахстан, и Иран имеют очень большую логистику. Очень большое, длинное транспортное плечо. Конечно, лучше всего иметь свое, которое позволяет нам, и все нам позволяет сегодня это иметь. Не стало помидор, завезли с теплиц. Не стало огурцов, завезли с теплиц. А не ждать, когда нам с другой стороны мы привезем товары и будем их кушать. Это первое. И я считаю, что сейчас вот как раз то, что происходит сейчас в регионах Дальнего Востока, связанное с коронавирусом, еще подтверждает, что нужно сделать очень много. И, конечно, бизнесу, нашему бизнесу, которому сегодня даются большие преференции со стороны государства, нужно как раз строить теплицы, чтобы росла зелень. Ведь посмотрите, у нас же зелень на Приморском крае практически вся идет с Китая. Это и укроп, и петрушка, и салаты. А русские люди очень любят зелень. Они ее добавляют и в первые блюда, и во вторые блюда. И многие...
Салаты.
Да, конечно, и на дачах очень многие все это дело выращивают. И, конечно, бизнесу нужно подумать над этим вопросом совместно с краевой администрацией. Нужно посмотреть, какие есть преференции, каких не хватает, может их сделать на уровне регионов. А если не хватает на уровне регионов, тогда нужно, чтобы мы понимали, чего не хватает, и чтобы мы вместе с Государственной Думой, вместе с правительством думали, что нужно сделать еще на федеральном уровне.
Угу. По поводу тепличных производств. Есть положительный пример, как раз-таки в Дальневосточном федеральном округе, Республика Саха, Якутия. Там... По-моему, если не ошибаюсь, японцы пришли со своим проектом, то есть вложили деньги, и сейчас тепличное производство, ну, во всяком случае, помидоров и огурцов, оно позволяет покрывать потребности региона. Опять же, Юрий Трутнев сказал, что на Сахалине тоже ценник не вырос, потому что там есть тепличное производство, правда, я не знаю, кто там в итоге вкладывался деньгами. Вы сказали, наш отечественный бизнес. Но можно же допустить, чтобы те же азиатские партнеры пришли своими деньгами, технологиями, может быть, на первых порах помогли, как это случилось в Якутии?
Нет, ну, во-первых, Якутия по тепличному хозяйству, ну, вообще впереди планеты всей. Якутия не только обеспечивает себя, но она даже еще отправляет в соседние регионы. И они большие молодцы, учитывая, какие у них климатические условия, намного тяжелее, чем наши в Приморском крае. И они это сделали. Я думаю, здесь нужна политическая воля региона, исполнительной власти и, конечно, инвестиции. Инвестиции. Ведь в последнее время наш президент Путин Владимир Владимирович постоянно говорит об улучшении ситуации во всех регионах для того, чтобы заходили инвестиции. И на самом деле делается очень много. И у нас, я вам хочу сказать, в Приморском крае очень много работает инвесторов из Китая, из Японии, из Южной Кореи. У нас есть инвесторы из Индии, у нас есть инвесторы из других стран. На самом деле мы открываем границы, и ничего страшного в этом нет. Это все производится на нашей земле, работают наши люди. Наши люди обучаются новым технологиям. Мы получаем налоги, мы имеем продукты. Это на самом деле это очень хорошо, потому что собственных денег иногда у нас в России не хватает. И мы же постоянно говорим об инвестициях. Это не только в нашей стране. Каждая страна, она в первую очередь учитывается как современная прогрессивная страна, если у нее очень много работает инвесторов. Эта страна, значит, открыта для зарубежных инвесторов. Значит, бизнес прозрачен, налоговая база прозрачна. Власть привлекает инвесторов этим. И я считаю, что сегодня на федеральном и на региональных уровнях делается очень много. Я с вами согласна 100%. Я хочу, чтобы в нашем Приморском крае, кроме Суражевки, который выращивает сегодня и зелень, пришел новый инвестор, который восстановил банкротное предприятие, которое сегодня мы привыкли к суражевским огурцам, помидорам. Сегодня очень много зелени они растят. Сегодня... Есть инвестор, который придет к нам, будет выращивать клубнику, ведь это тоже очень важно. Да, и хотелось бы, чтобы Приморский край обеспечивался всем необходимым. Я хочу сказать, будет это инвестор, будет это российский бизнес, ведь покупателю, который пришел в магазин и покупает, ему ведь все равно. Ведь мы должны об этом думать. Власть должна сделать так, чтобы покупатель пришел, в магазине все было, и было все по доступной цене.
Людмила Замовна, воспользуюсь тем, что вы представляете Приморский край, как раз мы заговорили об инвестициях, на Восточном экономическом форуме в 2019 году Нарендра Моди был, можно сказать, таким главным приглашенным гостем, да, Индия, и объявил то, что... будут очень серьезные инвестиции из Индии и даже, по-моему, назвал цифру в миллиард долларов такого некого кредитного лимита, что ли, для Приморского края. Вот сдвинулось уже что-то в этом направлении?
Ну, я была на этом Восточном экономическом форуме, как раз там было 4 президента. Там был президент Южной Корейца не было. У нас был японец, у нас был малазийский президент, которому очень много лет. У нас был президент из Индии, который сказал о том, что он дает России долгосрочный кредит на $1 миллиард. Да? Я хочу сказать, что у нас сегодня открыты предприятия по гравировке алмазов. Да, это как раз индийское предприятие. У нас сегодня есть инвесторы от Японии, которые делают...
Алмазы наши?
Да, это наши алмазы, просто огранка идет на совместном предприятии, которое открыли индийцы. У них очень большой опыт, очень хорошая практика, и они учат своим технологиям наших специалистов. Вот у нас также работает реабилитационный центр, который построили японцы. Они передают свой опыт, это у кого... с костными проблемами, вот после тяжелых травм, ноги, позвоночники. У нас работает реабилитационный центр. У нас японцы делают умные светофоры. Умные светофоры, это говорил президент Японии. У нас тоже работают инвестиции. У нас очень много инвестиций работают с Китая и в животноводстве, и в сельском хозяйстве. У нас очень много работают китайских рабочих, которые получают рабочие визы на строительстве. Так что я хочу сказать, что Приморский край по инвестициям не самый последний. И как раз та задача, которая была поставлена на Восточном экономическом форуме, она сегодня Министерством по развитию Дальнего Востока, она сегодня выполняется.
Угу. Давайте тогда подробнее еще о продовольственной доктрине. Совсем недавно она была подписана Владимиром Путиным. До этого у нас действовала предыдущая доктрина от 2010 года. В чем такие качественные различия новой доктрины от старой? Вот я уже некоторые зачитал цифры, то, что Россия должна быть на 90% обеспечена молоком продукции, там рыбой на 85% и так далее, и так далее. По-моему, фруктов, овощей не было в предыдущей доктрине прописано.
Не было прописано. Но, во-первых, последняя доктрина, она четкая. Там четко все понятно. Понятно для федеральной власти, там цифры понятны для региональной власти, понятны для бизнеса. Значит, у нас, вы знаете, что у нас всегда в России было плохо с молоком. Вот, допустим, у нас очень много молока в Приморском крае, которое поступает из Амурской области. Есть молоко, да, и как раз мы стараемся животноводами развивать животноводство в Приморском крае так, чтобы нам, по крайней мере, хватало на процентов 60 потребностей для приморчан. Ведь это не только молоко, это кефир, это йогурт, это все молочные продукты, это сметана, это творог и так далее и тому подобное. И, конечно, последняя доктрина, она четко говорит, какие продукты питания нужны для продовольственной безопасности нашей страны. И мне кажется, это очень важно, потому что мы всегда говорили расплывчато. И вы посмотрите, если доктрину, которая вот была в 2010 году, она была как бы общего плана. Мне кажется, после 2014 года, после того, как были включены против нас санкции, мы реально сегодня понимаем, что мы должны сделать для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Не просто говорить о продовольственной безопасности, но мы должны четко понимать, нам нужно на сколько процентов обеспечить себя молоком, на сколько обеспечить себя мясом, на сколько яйцом, курицей, рыбой и так далее и тому подобное. Этим доктрина отличается от прошлой доктрины. А почему, конечно, вы если вспомните, до 2014 года у нас было очень много импорта. У нас было очень много импорта. Были иногда импортные товары, которые удивительно, что они поступали из других стран. Как будто мы их сами не можем делать. И как раз 2014 год, когда включились против нас санкции из-за Украины, да, из-за Крыма, из-за Севастополя, тогда мы поняли, что мы будем тогда самостоятельной страной, когда у нас будет продовольственная безопасность, но не только продовольственная. Мы же понимаем с вами, что страна наша, учитывая, что это был большой Советский Союз, там было 15 республик, была кооперация, когда в республиках делали одни запчасти, в другой республике их собирали, какие-то двигатели и все остальное. Мы, Россия, сегодня должна быть самодостаточной. Она была суверенной и самодостаточной. А когда она может быть такой независимой? Когда она сможет на какие-то проценты, на большие проценты обеспечивать свое производство, своих людей собственными товарами? Конечно, есть технологии, есть товары, которую мы не сможем в ближайшее время восполнить, потому что мы отстали. И нужно изучать технологии, нужно их покупать, нужно привлекать инвесторов, как вы сказали, для того, чтобы они делились с нами. Но правительство об этом знает. Министерство ведомства тоже об этом знает. И хорошо, что вот эта доктрина, она появилась, в которой четко все написано. Сейчас нам самое главное — нужно работать. Нужно работать. Нужно нам не расслабляться, нам нужно понимать, что мы ее должны выполнить.
Но ведь продовольственная безопасность — это не только обеспечение высоких темпов развития сельского хозяйства, что мы, в принципе, увидели по цифрам, и не только обеспечение, точнее, это, как сказать, обеспечение доступа свободного граждан наших к безопасному продовольствию, включая как физическое, так и экономическое. То есть независимо от доходов у человека должна быть возможность этот продукт получить.
Конечно. Человек богатый может пойти в один магазин купить подороже продукты, да. Кто-то у нас, наверное, в Приморье может купить помидоры и огурцы, которые придут с Ирана, с Казахстана и из Турции. А кто-то у нас...
А они, кстати, будут интересны также, вот я в районе поеду, тысячи
посмотрю,
рублей?
Я поеду, посмотрю. Я 1 числа вылетаю, у нас как раз региональная неделя, я буду целую неделю, и как раз я пойду, хочу пройтись по магазинам, посмотреть, вот какие товары появились, есть ли они в достатке, какие на самом деле цены. Вы совершенно правильно говорите, у нас люди... имеет разный достаток. Вот, конечно, те, которые у нас сегодня работают, более молодое поколение, они, наверное, более обеспечены. Люди, которые старшего поколения, которые не работают, которые получают пенсии, не менее обеспечены. Конечно, у каждого, все мы граждане России, все мы граждане одной страны, у нас у каждого должна быть доступность к продуктам питания. У каждого. И за это отвечает государство, за это отвечает правительство. Не гражданин, не бизнес, а именно государство. Поэтому государство должно все сделать для того, чтобы человек зашел в магазин, подошел к своему прилавку, купил свой товар, который ему нужен. Конечно, продовольственная безопасность, я же вам не сказала ни разу про проценты. Потому что вот это не уровень роста сельского хозяйства, да, или как вот вы... А это как раз продовольственная безопасность, это как раз наличие в России тех продуктов питания, которые нужны нам для жизни вообще. Вот если говорить по-простому, я пошла в магазин, я должна купить все, что мне нужно. Мне нужны продукты питания, мне нужны... Это ж не только овощи и фрукты. Мы же сегодня говорим их, потому что такая ситуация оказалась. Вот появились у нас эти огурцы, были 1000 рублей. Теперь мы уже месяц сидим на всех центральных каналах, показывают наши огурцы и говорят о Приморском крае. Но мы же здесь говорим и о хлебе, и о муке, и о сахаре, и о рисе, и о гречке. И огромное количество продуктов питания, которые мы кушаем каждый день. Это и колбаса, это и мясо, это и яйцо, это и курица, и так далее, и тому подобное. И вот продовольственная доктрина, там все, кстати, есть. Ну и хотелось бы сказать, там и рыба. И хотелось бы сказать, что, конечно, и темпы роста, развития новых технологий, это имеет тоже очень важную роль. Вы правильно говорите, это имеет. Оно все в совокупности должно решаться. Но это должно решать государство.
Угу. А по поводу импортозамещения. Вот некоторые цифры. 2 года назад исследователи из РАНХИКС проводили расчеты. И по расчетам вот с 2014 года, когда, вы сказали, начались санкции, начались ответные контрсанкции. Так вот, на период с 2014 по 2018 приходилось как раз-таки такое активная реализация вот этой программы импортозамещения. И на этот же период пришелся, как подсчитали в РАНХИКС, рост расходов населения на питание. И в общей их как бы статистике расходов. Так вот, в сельских семьях с 41,8% до 43,3%, в городских с 31% до 34,5% почти, а в беднейших семьях этот показатель вообще превысил половину всех расходов, 53%. И доля семей в структуре потребительских расходов, которых именно расходы на питание составляют более 50%, она тоже выросла с 21 до 20, почти 3,5%. То есть о чем это нам говорит. С одной стороны, импортозамещение, окей, хорошо, мы плюсы перечислили. Продовольственную безопасность, развитие там, собственных производств и так далее. Но с другой стороны, получается, у большого процента граждан нет доступа к дешевым продуктам, потому как нет конкуренции с импортом. Мы сейчас не берем в расчет там качество, не качество, нет конкуренции с импортом, цены растут, и, в общем-то, растут и траты населения. И вот специалисты указывают, что, может быть, все-таки по некоторым каким-то моментам можно было бы продэмбарго отменить. Вот вы как относитесь к этому?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что это тоже комплексная проблема. Мы же не должны забывать, что у нас после 2014 года стала не так быстро расти зарплата, как она росла до 2014 года. Мы же с вами понимаем о том, что ведь не зря на послание президент сказал о том, что нам нужно уменьшать количество бедных семей. Ведь у нас с 2014 года, вот по сегодняшний момент, у нас зарплата особо не увеличилась, пенсии особо, даже если мы индексируем пенсии там, на какие-то проценты, у нас они сильно не поднимаются, цены в магазинах растут. Они стали расти, когда нам приходилось искать, после импортозамещения, нам приходилось искать совершенно новые источники товаров. Потому что те обычные источники, при которых уже сложилась цена и к которым мы привыкли, на них как раз были наложены санкции. И наши санкции. И на нас санкции, и мы накладывали санкции. И сегодня это все продолжается. Вы посмотрите, только на послание президента Путин все послание свое посвятил внутреннему состоянию семей по материальной обеспеченности. Это же говорит о том, что даже наш президент уже понимает о том, что сегодня у нас бедных людей стало очень много. И расслоение людей на бедных и богатых, оно с 2014 года только усугубилось. Ни в коем случае мы не стали получать больше, ни в коем случае у нас не стало меньше бедных людей. У нас их стало больше. Конечно, люди понимают, чтобы, особенно в сельских местностях, люди понимают, чтобы жить, нужно в первую очередь питаться. Вы же, у вас, наверное, семья есть, у меня есть семья, у меня есть и семья, и есть внучка. И я понимаю, что прежде чем купить какую-то вещь, мы, наверное, думаем, как у нас будет с питанием. Нам нужно всегда, чтобы дома был хлеб, чтобы дома был там суп, мы делали котлеты, чтобы кушали мясо, колбасу, там сладости какие-то и так далее и тому подобное. А потом уже мы думали бы о отдыхе, мы думали о какой-то хорошей одежде и так далее и тому подобное. Конечно, в связи с этой ситуацией у нас и получилось, что по статистике у нас, во-первых, беднее люди стали, а во-вторых, у нас, конечно, они стали тратить на продукты больше денег, потому что цены, с 2014 года цены росли. Я думаю, что последний ваш вопрос, который вы назвали, что, может быть, на какие-то товары мы должны убрать свои санкции, я думаю, что вопрос совершенно правильный. Для этого нужно делать глубокий анализ. И мне кажется, власть уже об этом говорит, федеральная власть об этом говорит. Нужно делать глубокий анализ, на какие товары мы сегодня не можем их делать качественные и не можем их делать по более доступной цене. Вот те товары, которые мы сегодня не можем делать ни по цене, ни по качеству, нам нужно их закупать. И я думаю, государство на это идет, и государство об этом сегодня говорит. И это правильная тенденция. Но нам нужно учиться, нам нужно открывать свою страну еще больше для инвестиций, нужно делать продукты, товары, которые нам необходимо делать внутри страны, чтобы у нас не получилось так, как получилось у нас в Приморском крае.
Ну и главное, на мой взгляд, это все-таки вопрос доступности продукции для населения. А когда, в общем-то, конкуренции нет, ты как бы не подхлестываешься извне, да, ты можешь здесь, в общем-то, устанавливать какой-то свой порядок цен. Может быть, это обывательская оценка, но и вот я от многих это слышал, что, в общем-то, выглядит это именно так, по некоторым категориям товаров.
Ну, первое, это я с вами соглашусь, и второе, это, конечно, нужно поднимать материальное состояние людей. Нужно поднимать материальное состояние людей. Конкуренция — это хорошо, она всегда двигала она всегда позволяет регулировать цены, она всегда, бизнес всегда подстраивается под конкуренцию. Но второе, я считаю, самое главное, нам нужно поднимать материальное состояние людей.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, буквально минутки три, и продолжим наш разговор. Напоминаю, в гостях сегодня член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Приморского края в Совфеде Людмила Толобаева.
По душам.